Глава третья. Из всех 12 округов Китамара Долгогорье было самым древним и вместе с тем самым новым. Становище инлисков располагалось на этой земле еще когда сами инлиски кочевали и пасли стада. Поселение, названное Долгогорьем, сооружалось ими из дерева. Деревянное оно и поныне. Давно исчезнувшие постройки некогда возводились вплотную, дабы прикрывать друг друга от своенравных весенних ветров. Этот принцип соблюдался и впредь, когда стан стал поселком, а поселок — военной заставой. Узкие улочки с перепадами высот рассеивали ярость ненастья, и воздух оставался спокойным, даже когда в небе бесились бури. После того, как ханчи-завоеватели перешли реку, сожгли дома инлисков дотла и сами основали город под названием Китамар, Долгогорье отстроилось в прежней манере, из деревьев тех же пород. Изменилось одно — его суть. В течение долгих веков Долгогорье дремало, но отнюдь неспокойным сном. Оно никак не могло забыть, что когда-то было вольным и независимым, а теперь уже нет. И оно постепенно менялось. Постройки гнили и разрушались, и строились заново, и округ вырастал в нечто прежнее и вместе с тем новое. Небольшой багряный храм старых инлисских богов, пораженный плесенью и многоножками, предали огню, и поверх пепелища проложили дорогу. Широкая площадь, где инлисские бабушки покупали и продавали выделанные кожи, пряжу и ткань, оделась в известь, а базарные лотки отрастили стены, крыши и указатели. Со временем не осталось ни одной сквозной улицы для проезда. Округ перекраивал себя сам. Дорожные карты, начерченные предыдущим поколением, приносили больше вреда, чем пользы. Бытовали рассказы о том, что инлисские жрецы-старообрядцы по-прежнему возносят древние молебны где-то в тенях глухих переулков, но никто не мог с уверенностью объяснить, в чем суть их обрядов. Круглые инлисские лица и кудрявые инлисские волосы были обычной внешностью среди местных. Еда в заляпанных кульках, которой здешнее старичье торговало в разнос, включала в себя больше соленой рыбы и жгучего перца, чем употребляли в районе храма или на камнерядье. Твердая выразительная огласовка жителей Долгогорья наследовала некогда общему их языку, ныне сообща же ими забытому. Город в городе Долгогорье гордилось своей самобытностью, как небогатый человек, единственной парадной рубашкой. На западной окраине округа Дарра, брат Алис, сидел на третьем этаже здания, нарезанного на закутки для ночлега полста человек. В потрепанной комнатушке имелись пара лавок, темный деревянный стол и вощеная скатерть с обглоданными на завтрак куриными косточками. За столом напротив сидела бледная женщина. Ее по обыкновению томный голос сегодня звучал взбудораженно, даже потрясенно. До этого Дарра ни разу не наблюдал, чтобы она о чем-либо беспокоилась, и это было зловещим знаком. «Мы должны заполучить обратно наш нож. Вот для чего ты мне сейчас нужен. Если мы его вернем, все образуется», — убеждала она сама себя. Кому только не требовался этот нож. Волшебство, политика, и одни боги ведают, какие силы еще сюда вплетены, но что было важнее для Дарра, так это деньги. И внутреннее ощущение, что если он разыграет все правильно, то денег хватит на любую дальнейшую жизнь. Он попытался вести себя естественно, будто полностью открыт перед собеседницей. «У меня на примете есть местечки, где поискать. Если это вообще возможно, добуду ваш нож», — сказал Дарра, и женщина кивнула, стараясь ему поверить. В ставню стукнулся зяблик, желтое оперение расплылось ярким пятном и тут же умчался прочь. «Я вас в обиду не дам». Она вымучила улыбку. «Конечно, конечно, не дашь, волчонок». С этими словами она сняла с пояса потертый кошелек и подтолкнула его по столу. Дарра раскрыл его с напускным безразличием. 10 монет чистейшего серебра блеснули при пересчете. Хватит отдать за эту комнату Кеннету Отору, если тратить с умом на пропитание до первых морозов. Когда ты сможешь его достать?
Скоро,
Дарра не лукавил. Счет не на недели, на дни. Его ищет кое-кто еще. Не из числа моих друзей. Дарра принял вид, будто слышит об этом впервые.
Кто-то еще?
Одна женщина с Медного берега. Начала она, и тут с улицы долетел истошный визг. Кто-то орал имя Дарра. Визг содержал и другие слова, но Дарра разобрал только «сестра». Он подхватился, ведомый многолетним инстинктом братского присмотра. Распахнул ставни, впуская свет. Внизу, на улице, ему махала младшая Коваль. Беда на ее лице сразу бросалась в глаза, затмевая олиповатую желтизну и водянистую синь праздничного костюма.
«Дарра, Дарра, за твоей сестрой погоня! Стражник! Там, в тупичке возле Ибдиша! Он ее убьет!»
На лестнице стояла темень, как в дымоходе. Летнюю духоту вытягивала наверх, и Дарра будто сбегал в жерло незримой печи. Он не помнил, как подхватил дубинку, но палка была в руке. Крепкий дуб с залитым свинцом набалдашником. Выскочив наружу, он помчался по узкой дороге. Смазанные на бегу лица с отстраненным любопытством поворачивались вслед, будто пялились на очередное праздничное увеселение. Дарра каждого знал по имени и не ждал от них помощи. Сложись наоборот, это он бы высовывался из окна, глазея на разыгравшуюся внизу постановку, комедию или пьесу с трагичной концовкой. Он бежал, не обращая на них внимания. У поворота к дому Ибдиша Дарра проехался каблуком по дерьму, наваленному на мостовой каким-то псом или его хозяином, и чуть не упал. Злобные выкрики и угрозы эхом звенели из тупика. Один голос принадлежал Алис. В конце тупиковая улица чуть расширялась, образуя круг не шире театральных подмостков, подпертый четырехэтажками сплошной без единого прохода застройки. Войти и выйти отсюда можно было только с улицы или через Ибдишев двор. А жена Ибдиша уже заперла калитку, не желая впускать нелады Алис к себе домой. Сестра стояла на кособоком крыльце, сжав кулаки. Лицо темнело от бешенства или от напряжения. Синий плащ, рыхлый малый, поставив ногу на первую ступеньку, поднимал обнаженный меч. Соседи и детвора глазели с окон и крыш на эту спонтанную бойцовую арену.
«Чё за херня?» — проорал Дарра, стараясь отвлечь взгляд мечника от сестры. «А ну, отошёл от неё!»
Стражник повернулся. Три длинных кровавых царапины у него на шее говорили, что Алис уже дала отпор. Даже когда он шагнул вперёд, Дарра внимательно слушал, не топочут ли сзади ноги, а то и копыта. Одного человека можно угомонить, целый патруль — никак.
«Не твоё дело!» заговорил блюститель порядка, но что-то не то у него было с покроем мундира. Форма неопрятно мешковато болталась. «Я Танен Гехард, из городской, мать твою, стражи! Эта подлюга будет задержана за воровство! Не то прямо здесь перережу глотку, и мне вообще плевать чью! Не заткнешь свой рыбий рот, прошнурую и тебя заодно!»
У стражника пропал пояс. Вот откуда его необычный вид. Дарра подступал наискось, посматривая за острием меча противника.
«Раз ты стражник, то где твой свисток?»
«Не твоя забота, мудак!»
Дарра сменил угол сближения.
«Раз ты стражник, то где твой служебный значок?»
«Кое-кто его спер», — сказал страж, махнув назад свободной рукой.
Дарра не взглянул на Алисы мельком, не хотел, чтобы юнец держал ее на примете. Два быстрых шага — и дистанции будет достаточно, чтобы нанести или словить удар. Сталь оружия посерьезней, но за спиной стражника стояла Алис. Будто услыхав мысли Дарра, тот выставил меч на изготовку.
«А я вот вижу одно», — сказал Дарра, «как малолетний пухлячок в карнавальном костюмчике напал на девушку в половину меньше себя. Как-то это неправильно сдается мне».
Страж облизал губы. Взгляд метнулся из стороны в сторону. Дарра ждал, что юнец повернется или отступит, но недооценил парня. Атака обрушилась без предупреждения, противник только сдвинул лодыжку. Меч, подкрепляемый всем весом стражника,
описал скупую дугу к шее Дарра, и тот вскинул дубинку наперерез, еще не осознав, что отражает удар. Металл прорубил в дереве светлую засечку. Стражник пронесся мимо, затем развернулся. Алис и ступенек калитки Ибдиша сейчас оказались за Дарра, а враг стоял между ним и свободной улицей. Могло показаться, что атака провалилась, но Дарра прекрасно понимал, что его перехитрили и обошли. Стражник, конечно же, тоже.
«Мне на тебя вот на столечко похер, приятель!»
— фыркнул страж, и с губ его слетел плевок.
«Но это сучара!»
Какими словами он бы не собирался закончить, их оборвал сырой шлепок. Пятно, бурое, как сама грязь, сползло по боку стражника, и Дарра попятился от вони. Кто-то опорожнил на улицу ночной горшок. Кто-то с четким глазомером.
«Кто это сделал?» — завопил на окна стражник.
Первый ехидный смешок за собой обрушил лавину хохота. Дарра не опускал дубинку. Кровоточили ободранные костяшки пальцев. Он и не понял, когда их ободрал. Юнец опять закричал.
«Кто не уважает городскую охрану?»
Из верхнего окна дугой изогнулась длинная янтарная струя, плеща рядом со стражником, но не касаясь его. Следом за ней вторая, под другим углом. После этого улица превратилась в оборотную сторону сортирного очка. Алис и Дарра отступили к железным прутьям калитки, пока безликое Долгогорье демонстрировало одинокому стражнику, кем считает его и тех, кому он служит. Отгоняемый назад, страж в последний раз посмотрел на Дарра, затем повернулся и зашагал восвояси, пока желание оросить его нечистотами не распространилось за предел тупика. Вонь стояла ужасная, но и давясь ею, Дарра не удержался от смеха. Сзади раскатывались завывания Ибдиша, тот разорялся. «Кто из них, дохлятин, собирается отмывать его улицу?» Дарра повернулся к своей ныне единственной сестре. «Что все это значит?» Она замешкалась, как бы подыскивая слова, а потом залилась слезами. Привалившись к подоконнику, Дарра размазывал по костяшкам жгучее снадобье и заодно высматривал грядущие неприятности. Пока не наступившие. Задним умом он выстраивал план побега, если из-за угла с огнем и мечом выйдет стража. Хотя, может быть, все обойдется.
«Сама не верю, что разревелась», — сказала Алис.
Она сидела на темном столе, толкая туда-сюда кошелек бледной женщины, будто кошка игралась с дохлым тараканом.
«Надо же! Прямо у всех на виду!»
«Ничего тут стыдного нет», — сказал Дарра. «Булыжники едва не окрасили твоей кровью. Взаправду. Хорошо, кто-то придумал окрасить их кое-чем позабавнее. Такое приключение любого бы выбило из колеи».
«К твоему приходу со мной ничего не случилось. А уж ты ему бы навешал».
«Возможно».
«Навешал, навешал», — утвердительно подытожила Алис.
Вот такой вот она уродилась. Заявляла по жизни, что мир устроен так, как ей хочется, а потом отстаивала свою правоту, покуда боги ей не уступят. «Ну хоть с Орвелом-то ты перестанешь работать?»
«Он хороший щипач».
«Он ловкий щипач. Хороший не стал бы наглеть и посылать свою блоху на городского стражника».
«Ошибку допустила я, и перекладывать ни на кого не буду».
«Тогда ты уже толковее его. Главное, не говори, что с ним шпехаешься». Гримаса отвращения убедила его сильнее любых отрицаний. «Хорошо», — сказал Дарра, — «ты еще слишком юная».
«Не тебе об этом судить».
«Я твой брат».
«Ты не я. Кому позволено решать, так это мне».
«А кому лететь, сломя голову, чтобы тебя не выпотрошили, как форель, так это мне».
«Тебя никто не заставлял».
Дарра закрыл баночку с мазью и в свете скорого заката оценил свои раны. Багрянец небес падал на красноту раздраженной плоти. Если от гноя не начнется жар, то царапины зарастут и забудутся к концу недели. И то правда. Но ведь в следующий раз будет то же самое, а мне помирать неохота. Она ерзнула, придвигаясь к брату. В глазах стояла серьезность. Такой взгляд у нее был с рождения, но в последний год в нем проявлялась и глубина. Скоро сестренка повзрослеет и поумнеет, надеялся, но не слишком верил Дарра.
«Постараюсь не вляпываться».
«Нет, твое постараюсь слабее ветерка», — сказал он. «Сойтись на том, что достаточно делать как прежде, но лучше, бестолково. Это не приведет ни к чему. Разберись, в чем именно ты оплошала, и придумай правила, чтобы больше такого не повторять. Какое-нибудь несложное. Например, когда ты провернула тычку, 50 шагов гляди только вниз и вперед. Проще некуда, зато тебя перестанет подмывать оглянуться».
«Ладно».
«Считай до 50», — наказал Дарра.
50 шагов, принято», — согласилась Алис.
Брало сомнение, воспользуется ли сестра этим советом. Если да, то лишним он не окажется. В один прекрасный день, может, даже спасет от смерти. Но чем больше об этом твердить, тем меньше она будет слушать. За окном, далеко на севере, где в город втекала река, серебрилась тонкая полоска. Вода сияла под лучами заката. Пора бы надыбать еды. Сейчас пекарни отдадут черствый хлеб по 2 медика за буханку. По речному порту и зеленой горке до сих пор натянуты праздничные палатки. А возле храма жрецы, наверное, еще раздают мешочки с пшеницей и рисом. Впрочем, про запас имелось вяленое мясо, и у Дарра были другие неотложные дела. Алис откинулась на спину и поводила пальцами вслед за стайкой скворцов, вихрем порхавших над водой, перед тем, как устроиться отдыхать до зари. Затем она негромко заговорила.
«Ночевать в спальном общажнике будет небезопасно. Хорошо, что она это осознавала. Иди домой. Там меня будут искать. Разреши остаться здесь. Про твою комнату никто не знает, ты их постоянно меняешь».
«Эту я не меняю, и здесь тебе нельзя ночевать».
«Пожалуйста».
Сестренка, которую в детстве Дарра таскал на закорках, взяла в руки его опухшую ладонь. В груди зашевелилось раздражение, а может, любовь или и то, и другое. Дарра забрал у нее кошелек. «Ступай к тетке Шипихе», — сказал он. «Пускай она тебя спрячет, пока все не сплывет по течению».
Алис кашлянула хохотком. «За меня-то с чего ей впрягаться?»
Он пересчитал свои 10 чеканных серебряников и вложил половину Алис в ладони.
«Остальное придержу.
Мне тоже надо есть». Она собиралась спросить, где брат раздобыл так много, и Дарра покачал головой, прежде чем вопрос прозвучал. На мордашке Алис отразился стыд. Захотелось стереть его, сгладить кончиками пальцев. Пусть бы она оставалась той хохотушкой, как раньше, когда Дарра был ее теперешних лет. Пусть время сожрало бы все на свете, но не ее.
«Прости», — извинилась она.
«Поосторожнее там», — сказал он на прощание. После ухода сестры Дарра немного посидел в одиночку. С вечернего света облизало позолота, чуть потрескивал, коробился дом. Летний зной ослабил хватку на горле Китамара, и легкий северный бриз принес сосновый запах, разбавляя вонь конского навоза, собачьего и людского дерьма. Этажом ниже вернулась домой старуха, что нищенствовала на реке с миской для подаяний. Как обычно, она безумолку болтала сама с собой. Наверху на свои места взбирались девчонки, платившие медяк в неделю за ночевку на голой крыше. Под ними удар раскрепел потолок. С улицы долетали резкие грубые возгласы. Чей-то хохот, чей-то крик. Негромким звуком до его окна не достать. Рука самую малость побаливала. Вот, значит, все, что он нажил. И пока играет по чужим правилам, лучшему не бывать. Бледная женщина и человек в шрамах, актер с пауком на ладони, синие плащи, красные плащи. Любой из них видел в Дарра бойца-наемника из самого, что ни на есть, долгогорья. Лихого, сильного, способного выжить и отстоять свою семью. Пока не поймает неудачный отскок клинка или не возьмет свой возраст. Все остальные пути он перед собою волей-неволей отрезал. С неохотой Дарра опять полез в свою схронку. Вынул гнилой, почерневший огрызок свечи и вернулся к столу. Закрыл ставни, чтобы снизу не мешали отсветы факелов, а сверху — отсветы звезд. Через пару ударов кресалом искра запалила черный фитиль. Из какой бы нити его ни сплели, фитиль этот занимался мгновенно. Точечное желтое пламя вытянулось и тут же отскочило назад, скругляясь в зрачок. Пахучий чадящий дым сгустился в струйки, и эти струйки переплетались друг с другом, подхватывая дуновение чего-то помимо воздуха. Темнота медленно сворачивалась, уплотнялась. На сей раз то была не бледная женщина. Теперь возник человек с лицом залатанным шрамами. Минуту оба молчали. Залатанный невесело улыбнулся. «Ты оборвал ее на полуслове. И за это искренне извиняюсь. Чрезвычайное происшествие, семейное. Кроме тебя, у нас вообще-то есть и другие заботы. Прямо сейчас с нами в усадьбе 100 человек, и каждый из них поважнее тебя. Мы не приходим по вызову, когда тебе вздумается». На мгновение Дарра показалось, что ему дадут отворот за откровенное нахальство. Убежал Калис, а после зажигает свечу. Отчасти он даже надеялся, что так и будет. «Простите», — произнес Дарра, будто даже не думал никого обманывать. «Я не побеспокоил бы вас, когда бы меня не выдернули на улицу посреди нерешенного дела. Кажется, она упоминала про женщину с Медного берега, которая тоже ведет поиски ножа». Человек в шрамах прищурился, а Дарра ждал. Сердце ускоренно билось. Неужели его уже поймали на полулжи? Через минуту Залатанный молвил. «Верно. И эта женщина очень опасна». «А все мы — нет?» — подумал Дарра, но ничего не сказал.